Глава 10. Ужин получился безрадостный. За окнами бушевала гроза, и, несмотря на ранний час, было сумрачно. Стонал ветер, от ударов грома дрожали оконные стекла, и дождь хлестал так, словно на крышу кто-то горстями швырял мелкие камешки. Едва Джонатан, Пелли и Льюис успели закончить обед, как весь дом содрогнулся от особенно громкого раската. И в следующее мгновение погас свет. Столовая погрузилась в темноту.
«Авария произошла из-за молнии», — сказал Пелли. «Ничего страшного. У нас есть свечи. В этом доме люди веками жили при свечах, пока отец не провел электричество».
Миссис Гудринг принесла три высоких белых свечи в подсвечниках, и Пелли зажег одну из них. В тусклом желтом свете черты лица кузена приняли резкое хищное выражение. Добрые глаза стали узкими и хитрыми, и приветливая физиономия старика будто застыла в жестокой гримасе. Льюис взял другую свечу и поспешил к себе в комнату. Мальчик еще не успел рассмотреть книжечку, которую нашел в чулане, когда кузен Пелли позвал его к ужину. Льюис сунул ее под подушку. Поставив свечу на маленький столик в изголовье кровати, он разделся и натянул любимую пижаму, коричневую с ярко-красным кантом и такими же пуговицами. Потом он взял свечу и пошел по коридору в ванную комнату чистить зубы. Вернувшись в спальню, Льюис запер за собой дверь и залез в постель. Ветер все еще свистел в щелях оконных рам, и струи дождя яростно били стекла. Льюис поежился и сунул руку под подушку. Книга лежала там, а вместе с ней и фонарик. Льюис заменил в нем батарейки, но решил, что пока ему хватит и свечи, а фонарик лучше переберечь на другой случай. Льюис никогда раньше не читал при свечах и приноровился не сразу. Пламя колебалось, в тусклом желтом свете буквы расплывались перед глазами. Оказалось, что книжка — чей-то дневник, написанный от руки, и разбирать старомодный почерк было трудно. Замысловатые петли змеились и расползались по странице, а чернила выцвели, приняв ржавый коричневый оттенок. К тому же хрупкая старая бумага потемнела от времени, и тусклые строчки почти с ней сливались. На обложке не было названия, и Льюис долго изучал форзац, пока не разобрал, наконец, что там написано. «Гонение на Мартина Кристиана Барнавальта за колдовство и чародейство», написанное им самим в 1688 году. С трудом преодолев первые несколько страниц, Льюис постепенно привык к старомодному почерку. Он читал и глазам своим не верил. «Я Мартин Кристиан Барнавальт». Так начинался дневник. «Ввиду приближающейся старости оставляю потомкам эту повесть, дабы в будущем могли они понять, что есть правда, а что злобный навет». Весь текст был написан длинными, сложными предложениями и усыпан множеством запятых, похожих на толстеньких головастиков. Но главное, сама история Мартина Барнавальта, написанная им самим, сильно отличалась от тех версий, которые Льюис уже слышал или читал, и даже от книги, написанной его собственным сыном. Из дневника Льюис узнал, что охотник на ведьм Малахай Прюит причинил вред не только его предку, но и очень многим людям. Мартин был свидетелем того, как Прюит привлек к суду двух бедных женщин, вдов, не повинных ни в каком злодеянии. И хуже всего было то, что судилище по обвинениям в колдовстве Прюит устраивал в особняке Барнавальт Мэннер, который он себе присвоил. «Если несчастные признавались, что сведущи в темных искусствах, так кто бы не признался под страхом жутких пыток, коих дьявольские орудия злодей Прюит поместил в моих погребах», — возмущался Мартин. Потом рассказ Мартина принял зловещий оборот. Тех двух женщин Прюит обвинил в колдовстве и сношениях с кошками и жабами. Но он был не единственным судьей. В качестве присяжных в заседании участвовали трезвомыслящие и порядочные люди. И прежде чем приговорить женщин к смерти, они потребовали убедительных доказательств. «Их они и получили», — сообщал Мартин, когда знаки, несомненно, магической природы были явлены перед ними, как то движение предметов без применения силы, шлепки и царапины, причиняемые незримым существом или же духом, а также многие другие чудеса. Все эти ужасы выглядели весьма убедительно, и даже Мартин был готов поверить, что эти женщины и вправду ведьмы, хотя они плакали и утверждали, что ни в чем не виновны. Но потом на ум ему пришло еще более мрачное объяснение. Воцарилось всеобщее смятение, невидимый дух стонал, топал и производил иные звуки. Я же смотрел на Прюита и видел, как он делал странные знаки. И тогда понял я, что охотник на ведьм есть колдун. Окаянный же Прюит, заметив, что я увидел его, вознамерился сделать меня следующей жертвой и навсегда присвоить себе Барнвальд Мэннер. Хмурясь, Льюис перевернул еще несколько страниц. Из дневника ясно следовало, что Мартин Барнвальд разбирался в колдовстве и чародействе. Он писал, что Малахай Прюит заклятием вызвал незримого слугу, а это была настоящая темная магия. «Злокозненный колдун посылал сих бестелесных духов», — писал Мартин, «дабы обмануть свидетелей и уверить, будто две добрые женщины, обвиненные им, творили чудеса, кои послужили на суде доказательством». Однако Мартин не смог этого доказать, и вскоре охотник на ведьм предъявил ему обвинение в колдовстве и запер Мартина в подвале особняка, чем привел его почти в полное отчаяние. К счастью, слуга, который приносил Мартину еду, остался верен хозяину. «Я стал просить его, — писал Мартин, — принести мне талисман великой благой силы, а именно амулет Константина. Найдя его в моем кабинете, он тайно принес сей амулет в темницу. Там произнес я нужные заклятия». Льюис раскрыл рот от удивления. Выходит, старый Мартин Барнвальд все-таки был чародеем? С другой стороны, Джонатан Барнвальд тоже умел колдовать, но он творил только добрые и безобидные чудеса. Наверняка Мартин тоже был добрым волшебником, а не слугой зла. Льюис вернулся к чтению. Амулет Константина, чем бы он ни был, мог разрушить злые чары и лишить силы темное колдовство. Тех двух женщин Мартин не успел спасти от виселицы, но кое-чего он все же достиг. Утром того дня, когда должен был состояться суд над ним самим, Мартин при помощи амулета сотворил заклятие, дабы исторгнуть из Прюита злого духа и запереть оного духа в тайном месте. Малахай Прюит явился в суд слабым и больным. Когда же он попробовал произвести несколько магических жестов, то упал на пол в обморок, от которого уже не оправился. «С того дня оставался он немым и беспомощным», — сообщал Мартин. Лишенный магической власти, охотник на ведьм Прюит быстро состарился на 500 лет за 2 коротких года, и когда, наконец, он умер, мир избавился от злейшего супостата. На последних страницах кратко сообщалось, что новый король Карл II, взойдя на трон в 1660 году, предал Мартина Барнвальда. «Иные придворные нашептали его величеству, будто я был прислужником ненавистного Прюита. Король поверил им и не хотел возвращать мне Барнвальд Мэннер еще долгие годы. Затаив обиду на короля, Мартин в отместку решил оставить себе бесценную вещицу, коей лиходей Прюит тешил свое тщеславие, жалованную ему за содействие подлому убийству короля Карла I. «Теперь же, когда старость моя близка, — добавлял Мартин, — опасаюсь я за сохранность того места, где заключил злого духа. Посему воздвиг я кирпичную гробницу над тем местом и своими руками заложил амулет в крышку той гробницы, обернув цепь вокруг любимой игрушки Прюита. Да хранит праведная сила тот злой дух под стражей навечно». У Льюиса перехватило дыхание. «Так вот, кого они выпустили из сокровищницы! Неудивительно, что они с Барти так испугались. Если верить записям в дневнике, невидимое существо было духом чистого зла. Но, может, дневник подскажет, как его победить?» Льюис поежился. От свечи остался маленький огарок. Ветер и дождь за окном стихли. «Надо все рассказать дяде Джонатану», — решился Льюис. «Признаваться в содеянном не хотелось, но в одиночку ему не справиться с этим кошмаром». Льюис вылез из постели и потянулся за свечой. Сверкнула молния, ударил гром, и, вскрикнув, мальчик уронил свечу. Она погасла, и Льюис остался в полной темноте. В ушах у него звенело, а сердце бешено колотилось в груди. Льюис обернулся к окну, но из-за ослепившей его молнии перед глазами плавало только размытое зеленоватое пятно. Потом пятно приняло форму. От ужаса у мальчика перехватило дыхание. В воздухе за стеклом висело лицо. Зловещая ухмылка, глубоко посаженные глаза. Лицо было похоже на ту кошмарную луну череп, которая смотрела на него с небес тогда в лабиринте. За окном парил человек в черном. Льюис открыл рот, чтобы закричать. Он смутно видел, как две длинные костлявые руки сотворили в воздухе странный жест, и книга в его руках вдруг стала горячей. Из-под обложки вырвалось облако удушливого черного дыма. Льюис отбросил книгу, и еще в воздухе она вспыхнула ярким пламенем и исчезла. Послышался торжествующий злобный смех. Голова у Льюиса закружилась, и он упал на пол, потеряв сознание.